«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. Мы обсуждаем с вами сегодня экономику. Ну и как часто бывает в последние 5 лет, наиболее яркая и наиболее хорошо выражающая дух времени новость пришла к нам с вами из Украины. Не, это не дебаты. Про дебаты вам уже все рассказали, я думаю. Это значительно более яркая и более, так сказать, убедительная новость. В телеграм-каналах появились ссылки с интернет-досок объявлений. С очень характерным объявлением. Значит, фотографии угольков, таких достаточно красивых и убедительных, и объявление «Продам часть собора Парижской Богоматери». Правда, собор Парижской Богоматери написано с большой буквы. Цена вопроса 20 тысяч гривен. Ну, на наши деньги чуть больше 48 тысяч рублей. И текст объявления. Продам реальные части собора Парижской Богоматери. К покупке прилагается видео, на котором будет показано изъятие купленной вами с большой буквы, то есть безукоризненно все вежливо, деревянной части конструкции собора Парижской Богоматери, уцелевшей, но обгоревшей при пожаре 2019 года. Вес частей от 200 грамм до 2 килограмм на выбор. Цена указана за одну часть. Материал для продажи берется из внутренней части собора. Продажи обгоревших элементов каркаса, построенного для реконструкции. Я, правда, не очень понимаю, что значит продажа обгоревших элементов каркаса, построенного для реконструкции, но, возможно, это... Подчеркивается, что это часть продаж не, так сказать, исторических вещей, чтобы не попасть под, так сказать, французские, под европейские законы. А пока говорится, что это продажа именно той части лесов, грубо говоря, которая построена для реконструкции. Хотя объявление прямо этому противоречит. Ну, первое, что я, так сказать, подумал, когда я увидел это объявление... Ну, что называется, молодцы, достойные наследники дела Остапа Бендера. Потому что так отреагировать на катастрофу и сразу начать продавать, так сказать, части собора Парижской Богоматери, это надо суметь. И понятно, что, скорее всего, это, так сказать, угольки, которые от шашлыка остались на даче. Его, значит, народ так решил подзаработать дополнительно. А с другой стороны, я подумал, а вдруг это правда? Ну, в чем проблема? Есть пожарище. На пожарище можно пройти. Да, формально там все огорожено, но многие знают, как в Париже обеспечивается общественный порядок. Там еще не такое можно сделать. Вот. И похоже, ну, возможно, что это реальное, самое настоящее мародерство. И я понимаю людей в телеграм-каналах, которые принципиально не публикуют ссылки. Не дают телефонов, не дают ссылок на, так сказать, интернет-доски объявлений, чтобы не помогать, в лучшем случае, жуликам. Но к жуликам мы уже как-то симпатично, так сказать, спокойно, с симпатией относимся. А в худшем случае, вполне возможно, самым настоящим мародером. И теперь понятно, почему, для чего на самом деле был нужен безвиз некоторой части соседнего общества, ну и как они собираются зарабатывать в Европе. 20 тысяч гривен, повторюсь, это не так много для святыни, а на Украине много католиков, и сейчас будет еще больше. Это чуть больше 48 тысяч рублей. То есть это деньги, на которые, ну, можно купить очень-очень хороший компьютер. Можно купить, конечно, не профессиональную, не полупрофессиональную, но очень-очень хорошую фотокамеру. То есть это деньги, они понятны, они реальны. Это 6 ночей в московском отеле, в хорошем московском отеле в центре города. Вот. И, в общем, это деньги вполне понятны, и, возможно, это будет пользоваться успехом на Украине. Но характерно, что люди указывают цену в гривнах, потому что они понимают, что это не будет пользоваться успехом в рублях, и это не будет пользоваться успехом в евро, потому что как бы сильно мы с Европой не расходились, ни мы, ни Европа не являемся мародерами. А есть и общество, в котором в его нынешнем состоянии мародерство стало, насколько можно судить, вполне респектабельным и вполне уважаемым. И никакие избрания, никаких президентов этого уже, к сожалению, не переломит. Но вы мне правильно пишете, что в чужом глазу бревно, в своем соломинка. И действительно, у нас полно соломинок и в наших глазах. И много экономических новостей из России, которые действительно вызывают ощущения крайне негативные. Причем довольно грустно то, что новости-то сами по себе позитивные, которые пришли. И у нас все очень хорошо с, так сказать, объективной частью экономической статистики. Но от этого все равно не легче. Сейчас я объясню свою мысль. Я хочу подчеркнуть, что реформирование методологии официальной статистики, в просторечии изнасилование Росстата, которое началось в ноябре еще позапрошлого года, и уже в ноябре позапрошлого года официальная статистика, на мой взгляд, перестала выражать что бы то ни было. Были отдельные исключения, когда еще по старым методикам проводились разовые обследования. Скажем, несколько недель назад мы с вами разбирали итоги сплошного социологического обследования, когда Росстат проанализировал финансовое состояние 60 тысяч семей, когда выяснилось, что 35% граждан России имеют проблемы с покупкой обуви по сезону, половина нуждающихся в медицинской помощи не обращается к врачам за помощью, потому что либо не верят в то, что это врачи действительно врачи, а не люди, которые купили диплом и с трудом говорят на русском языке, или просто не имеют денег для оплаты якобы бесплатных медицинских услуг. Вот. Я думаю, что это было последнее исследование такого рода, потому что оно вызвало негодование политического руководства. Я думаю, что Росстат наказали или накажут еще за это, и больше они таких вещей делать не будут. То есть обобщающая статистика, которая исходит из Росстата, на мой взгляд, после всех этих изменений методологии, после того, как Росстат возглавил человек впервые в истории отечественной статистики, официальная биография которого не имеет со статистикой никаких пересечений, а при том, что статистика — это очень сложная и очень тонкая наука на самом деле. Математическая статистика, кто знает, это очень сложно, это намного сложнее обычной математики. Но, тем не менее, несмотря на то, что данным макроэкономическим данным, которые выходят из Росстата, веры нету, во-первых, нужно с доверием относиться к отраслевой статистике, которая еще пока сохранилась. То есть, когда вам говорят про промышленный рост, то это, скорее всего, не стоит обращать на это внимание, или на промышленный спад, на ситуацию в промышленности в целом, на инвестиции в целом не стоит обращать внимание. А вот данные, скажем, по сельхозпроизводству, это реальные данные пока еще, особенно в разбивке отдельно по видам растениеводческих культур и, так сказать, по мясу. Правильная статистика отраслевая, скажем, объем железнодорожных перевозок, объем выработки электроэнергии, объем производства нефти, газа, угля. Эта статистика, до нее еще, так сказать, прости господи, либеральные реформаторы еще не докопались. Через некоторое время, я думаю, докопаются. Через некоторое время и эта статистика, так сказать, утратит признаки достоверности. Но пока это можно еще использовать. Статистика, которая характеризует состояние страны в целом, это финансовая статистика. И это данные Министерства финансов об исполнении федерального бюджета, и это данные Банка России о движении капиталов. И эти данные правдивы. Они достаточно быстро даются, они даются ежемесячно, и они остаются правдивыми. И ими можно пользоваться, и в наше время господство либеральных реформаторов – это великая ценность и великое достояние. Сама возможность получать реальную картину, хотя бы в какой-то малой части, при, так сказать, господстве этих, чуть не сказал, ну, в общем, рукопожатных людей, я чуть-чуть не сократил это слово, вот, это, в общем-то, великая привилегия. И зеркало, в которое смотрится наше с вами общество, а статистика — это зеркало, в которое мы смотримся. И, вы знаете, это зеркало частью разбито, частью стерто, частью оно такое кривое, что даже смеяться невозможно, даже не комната смеха, которые раньше были в парках культуры и отдыха. Но эта маленькая часть этого зеркала остается нормальным человеческим зеркалом. И раньше я пользовался этой статистикой, и мне казалось, что это само собой разумеющееся. А сейчас я смотрю на эту статистику, и испытываю огромное чувство благодарности. Я хочу сказать спасибо министру финансов Силуанову, который позволяет нам знать хоть что-то адекватное о нашей стране. И я хочу сказать спасибо Эльвире Сахипзадовне Набиуллиной, которую, вообще говоря, терпеть не могу. Экономическая политика, которая уничтожает страну, но которая позволяет нам, публикуя официальные отчеты, правдивые, неискаженные официальные отчеты, понимать, что происходит в стране, в том числе, какие гадости она нам делает своей политикой. Я хочу ей сказать спасибо, потому что то, что еще полтора года назад казалось нормой и само собой разумеющейся вещью, сегодня воспринимается как привилегия, как подарок, как благодеяние, которое оказано то ли случайным, то ли крайне гуманистичным образом. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Экономика. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Финансовые итоги первого квартала этого года просто великолепны. Хотя средняя мировая цена нефти Urals оказалась на 3 с лишним процента ниже уровня первого квартала прошлого года, она все равно превысила $63 за баррель. Это более чем в полтора раза превышает установленную федеральным бюджетом цену отсечения. Для этого года цена отсечения $41.6 за баррель. Кто забыл, действует так называемое бюджетное правило, по которому бюджетные доходы от цены нефти выше уровня цены отсечения, то есть выше $41.6 за баррель, по решению правительства Медведева, которое закреплено в законе о бюджете, не могут использоваться на благо России. То есть страна может зарабатывать любое количество денег. Нефтяные компании могут зарабатывать любое количество денег. Часть этих денег поступает в федеральный бюджет. И вот деньги, которые от высоких цен на нефть поступают в федеральный бюджет, они могут служить кому угодно, кроме России. Они могут служить Западу и Китаю, в ценные бумаги которого эти деньги вкладываются. Эти деньги могут служить фанаберии чиновников и просто лежать без движения. Теоретически, я не знаю как, но теоретически, эти деньги могут разворовываться. Но эти деньги ни при каких обстоятельствах не могут служить на благо России. Это принципиальная позиция не только правительства Медведева. Это принципиальная позиция Государственной Думы и Совета Федерации, которые одобрили соответствующий закон. Но, тем не менее, мы имеем достаточно высокую цену нефти, которая оказывает позитивное влияние на всю нашу экономику. Кроме того, по инерции дает себе знать и позитивный эффект прошлогоднего удорожания нефти. Я напомню, что в прошлом году нефть подорожала почти на треть, на 32% по сравнению с 2017 годом, и средняя цена нефти Urals превысила $70 за баррель, среднегодовая. В результате положительное сальдо текущих операций платежного баланса, то есть количество валюты, которое приходит в Россию по так называемым текущим операциям, то есть это внешняя торговля и некоторые другие виды операций, выросло с $30 миллиардов в прошлом квартале прошлого года до $32.8 миллиардов в первом квартале этого года. Рост небольшой, но я повторюсь, цена нефти немножечко снизилась, а финансовое положение страны немножечко выросло. И это выдающееся достижение. Это правда выдающееся достижение без всяких шуток. Причина улучшения финансового положения, во-первых, в росте положительном сальде торгового баланса с 44 до $45 миллиардов, то есть экспорт подрос, и чуть-чуть подрос, самую малость, но подрос, импорт самую малость снизился, и, соответственно, на внешней торговле мы заработали больше денег. Но главным фактором, улучшающим платежный баланс, стало снижение отрицательного сальдо инвестиционных доходов, так называемых. Что такое инвестиционные доходы? Я вложил деньги в какую-то страну, в чужую, и эти инвестиции зарабатывают мне прибыль, и эту прибыль я вывожу к себе. Так вот, значит, Запад, ну, как бы иностранные государства, это Запад и Китай в первую очередь, ну, и наши олигархи, которые работают через офшоры, разумеется, и выводят прибыль из России в офшоры, зарабатывают в России и выводят деньги. Деньги, которые иностранный капитал зарабатывает в России, больше тех денег, которые российский капитал зарабатывает за пределами России и ввозит в Россию. Но эта разница снижается. Если в первом квартале прошлого года чистый вывод инвесторами средств из России составил 4,4 миллиардов долларов, то в первом квартале этого года он, этот вывод, чистый вывод средств составил 3,5 миллиарда долларов. То есть иностранцы зарабатывают в России и выводят из России на 3,5 миллиардов долларов больше, чем наши зарабатывают деньги за границей и вводят свою прибыль из-за границы в Россию. На самом деле, тот факт, что наши инвесторы из-за границы возвращают заработанную прибыль в Россию, при том, что в России инвестиционный климат хуже, чем, скажем, в Европе, это признак хороший, это признак позитивный. И, в общем, этому нужно, стоит радоваться. И сокращение отрицательного сальдо инвестиционных доходов – это тоже очень хороший, очень позитивный признак. И, в общем, это свидетельствует о том, что наши инвесторы оценивают Россию, иностранные инвесторы оценивают Россию значительно лучше, чем оцениваем ее, скажем, я. И это приятно. Это приятно. Ну и прирост международных резервов России продолжился. Он немножко снизился. Было чуть больше 19 миллиардов долларов в первом квартале прошлого года. Сейчас чуть больше 18,5 миллиардов долларов. Но все равно прирост международных резервов продолжается. И уже никому не интересно, какова их величина. Они там превысили 480 миллиардов долларов. Продолжают расти дальше. И уровень достаточности международных резервов, который необходимо иметь для того, чтобы гарантированно обеспечить стабильность рубля при любых обстоятельствах, они превысили уже вдвое. То есть 220 миллиардов долларов, на самом деле уже 240 миллиардов долларов, в любой момент можно взять у Банка России и у Минфина и направить на нужды модернизации российской экономики. Если бы кто-то всерьез хотел приносить пользу России. Но в нашем правительстве таковых и в нашем Банке России таковых не наблюдается, поэтому эти деньги лежат мертвым грузом. Правда, для тех, кто чувствует себя спокойным и уверенным, я вот сегодня утром еще снизился, так сказать, курс доллара, рубль снова укрепился. Но для тех, кто чувствует себя слишком уверенным, я напомню, что в декабре 2014 года, когда рубль обесценился вдвое, вдвое рубль обесценился. Не из-за ударов западных санкций, не из-за неприятностей в мире, и не из-за удешевления нефти, а из-за, так сказать, позиции российского руководства, на самом деле. У нас международные резервы на четверть превышали тот уровень, который во всем мире считается абсолютно достаточным, абсолютно гарантированным для обеспечения стабильности национальной валюты. Это была абсолютно рукотворная девальвация, на ровном месте рукотворная, на самом деле, чтоб там не кивали на проклятый Запад. И мы от этой рукотворной девальвации не гарантированы ни в один из моментов, пока нашей валютной сферой руководят те же самые люди. Так вот, все очень любят покричать, что вот из страны бежит капитал. И действительно, чистый вывоз частного капитала из России ускорился в первом квартале этого года. Но он ускорился значительно слабее, чем принято считать. Дело в том, что когда мы видим комментарий, что вот вывоз капитала такой-то, обычно это, да, это то, что действительно публикует Банк России. Но Банк России публикует два показателя. Он публикует показатель грязный, грубо говоря, и показатель чистый. Он публикует показатель, рассчитанный криво, рассчитанный примитивно и рассчитанный действительно добросовестно с учетом всех деталей. Это такой юмор специалиста. Когда вот вы обращаетесь в Банк России с просьбой, я помню, когда я был на госслужбе, я обращался в Банк России с просьбой предоставить мне статистическую информацию. Первый раз приходит информация, вообще какой-то бред, я не понимаю, что она означает. Я звоню, устраиваю скандал, закатываю истерику, рассказываю, что мне нужно. Второй раз посылаю бумагу. Второй раз приходит полный бред, полная околесица. Я говорю, ребята, вы не поняли. Мне нужно вот это и вот это. И то, что вы дали, это неправдоподобная статистика. По таким-то причинам она просто так быть не может. Мне потом перезванивают и говорят, Михаил Геннадьевич, как приятно работать со специалистом. То есть, понимаете, позиция такая, что правдивую информацию должен иметь специалист. А если человек не разбирается в информации, то его можно кормить чем угодно и нужно кормить чем угодно, потому что он не заслужил права на знание. Я эту позицию не принимаю. Я считаю ее неправильной. Это снобизм. Как всякий снобизм, снобизм специалиста отвратителен мне. Но эта позиция понятна. Люди считают, что знание должно быть только для тех, кто способен воспринять это знание. В сегодняшней нашей статистике трансграничным движением капитала в силу, скажем так, несовершенства отчетности, в движение капитала через границу включаются валютные операции Банка России с российскими коммерческими банками. То есть Банк России берет взаймы у российских коммерческих банков валюту. Валюта из коммерческих банков России уходит в Банк России, остается внутри страны. Но в официальной статистике это выглядит как вывод частного капитала из страны. Потом Банк России эту валюту банкам возвращает. В официальной статистике это выглядит как приход в Россию иностранных частных капиталов. Понятно, что эта статистика не имеет отношения к реальности, она нужна для оценки валютного состояния коммерческих банков, но не для валютного состояния страны. И Банк России публикует очищенные данные по трансграничному движению капиталов. По ним бегство капитала из страны выросло в первом квартале этого года не с 16 до 25 миллиардов долларов, а с 21 до 26 миллиардов долларов. То есть не в 1,6 раза, а менее чем на четверть. Это тоже пугающий рост. Это тоже пугающие объемы, даже чуть больше. Это тоже свидетельствует о глубоком неблагополучии российской экономики. Но нужно понимать, что либеральная политика государства, которая последовательно уничтожает возможности применения капитала в стране, делает ускорение бегства частного капитала абсолютно неизбежным. Пока страна зарабатывает валюту, либеральная политика будет выталкивать эту валюту из страны, что статистически выглядит как бегство капитала. Но ускорение бегства капитала не такое высокое, как показывает нам официальная статистика. А пауза, коллеги, будет короткой, не переключайтесь.
Экономика.
Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев? Чем кормить и когда водить к ветеринарам? Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» вот такая зверушка. Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие коллеги, продолжаем. Снова с вами Михаил Делягин. Мы разобрали финансовое состояние Российской Федерации с точки зрения движения капитала, с точки зрения притока валюты. Выяснилось, что у нас все замечательно. Отток капитала есть даже чуть выше, чем официально нам говорят, примерно на 1 миллиард долларов выше. Если быть совсем точным, на самом деле на 400 миллионов долларов выше. Но она просто округляется по-разному. Но ускорение бегства капитала из России не 1,6 раза, как, так сказать, говорит люди, которые не разбираются в статистике, а всего лишь он ускорился менее чем на четверть, что, в общем-то, вполне приемлемо и вполне нормально и вполне понятно. То есть это скорее хорошая новость, чем плохая. При этом приток нефтедолларов захлестнул федеральный бюджет. Я понимаю, что все бюджетники сейчас могут начать кидаться предметами в радиоточку, в радиоприемник. Пожалуйста, поймите, что радиоприемник не виноват в том, что я сейчас вам буду рассказывать. Радиоприемник – это механизм. Вот что я говорю в микрофон здесь, то вы слышите из радиоприемника у себя. Не портите технику, вам ее придется потом ремонтировать на свои деньги. А у вас денег меньше, чем у российских либеральных реформаторов, отчетливо. И меньше, чем у российского государства. Хотя я не уверен, что по итогам той статистики, которую я сейчас оглашу, наше государство можно называть нашим и вообще можно называть российским. Наверное, было бы правильным говорить «государство офшорной аристократии». Приток нефтедолларов захлестнул федеральный бюджет. Все три месяца первого квартала 2019 года федеральный бюджет сводится с профицитом. За квартал в целом профицит превысил полтриллиона рублей. На самом деле составил более 545 миллиардов рублей. Это 2,2% ВВП. Федеральный бюджет на текущий год заложен профицит бюджета в 1,8% ВВП. То есть это деньги, которые из наших с вами карманов, да, конечно, из карманов нефтяников, из карманов металлургов, из карманов банкиров, из карманов олигархов, но из наших с вами карманов тоже, дорогие друзья, государство забирает и никуда не направляет. Это профицит, это деньги, которые замораживаются в федеральном бюджете без движения. А так вот, предусмотрено замораживать 1,8% ВВП, а в первом квартале идем с опережением графика, замораживаем 2,2% ВВП. Вы тут мне пишете, ну, конечно же, нужны деньги на черный день. Абсолютно правильное замечание. На черный день нужны деньги относительно небольшие. Грубо говоря, для того, чтобы покрывать кассовые разрывы в федеральном бюджете, когда нам нужно потратить деньги сегодня, а доход будет завтра, чтобы до получки, так сказать, продержаться. Называется кассовый разрыв. При хорошем бюджетировании нужно 100 миллиардов рублей иметь постоянно в качестве резерва. При плохом бюджетировании, при плохом, так сказать, качестве работы Минфина, нужно иметь 500 миллиардов рублей. Но, подчеркиваю, во-первых, это миллиарды, а не триллионы. А во-вторых, Минфин у нас работает хорошо. Вот есть отдельные куски в нашем государстве, которые профессиональны, которые работают хорошо. Вот федеральный бюджет исполняется, администрируется хорошо. Поэтому для закрытия кассовых разрывов нужно 100 миллиардов рублей, а не 500. Да, возможны всякие ухудшения экономической конъюнктуры, безусловно. Но в этом отношении не нужно уподобляться Плюшкину, который сам крестьян, сам себя морил голодом и крестьян своих морил голодом. Правда, нынешние Плюшкины себя очень любят и морят голодом только своих крестьян, то есть нас с вами. Но, тем не менее, для того, чтобы защититься от черного дня, да, если вы копите деньги на черный день, это гробовые деньги, потому что черный день может продлиться сколько угодно. Мы сейчас, мир падает в глобальную депрессию, когда мир развалится на макрорегион, наступит глобальная депрессия, никаких запасов денег не хватит, потому что катастрофа финансовая будет длиться долгие-долгие годы, если не десятилетия. Прошлая Великая депрессия, потому и названа Великой, что началась в 29-м году, а, так сказать, по-настоящему закончилась только с началом Первой мировой войны, только в разных странах, ну, в среднем в 38-м году она закончилась. Длилось 9 лет. А нынешняя депрессия будет похуже и пострашнее. Поэтому никаких денег на черный день не хватит. Деньги, которые откладываются государству на черный день, это гробовые деньги. Для того, чтобы защитить себя от черного дня, его можно защитить себя только одним способом. Сделать так, чтобы этот черный день вообще не наступил. Никак и никогда. А для этого нужно модернизировать свою экономику. Нужно развивать свое общество. Нужно развивать технологии, нужно повышать культуру, нужно повышать образование, а не уничтожать его. А это требует государственных инвестиций. Потому что даже на Западе все говорят, ой, Facebook, ой, Tesla, но и Facebook, и Tesla развиваются либо за счет прямых госзаказов, либо в случае Facebook за счет технологий, которые создавались по прямым государственным заказам. На этот счет есть исследования, которые показывают, что на самом деле частные технологии только применяются частниками, а разрабатываются они на деньги государств. Даже, вернее, в первую очередь, в Соединенных Штатах Америки. И если мы хотим защититься от черного дня по-настоящему, мы должны деньги вкладывать в развитие и модернизации страны. Но нами управляют бухгалтеры, даже не Плюшкина, потому что Плюшкин, повторюсь, был честным человеком. А нами управляют, насколько я могу судить, бесчестные Плюшкины, которые страну держат на голодном пайке, а сами, что называется, оттягиваются по полной программе. Государственная дума отказалась ограничивать стоимость автомобилей, которые на бюджетный, за счет государства покупаются депутатом с официальной формулировкой, а депутаты, как бы государственные служащие, должны жить хорошо. Покупаются государственным служащим. С формулировкой «государственные служащие» — это лучшие люди страны, они наиболее успешны, и поскольку они сами могут себе заработать денег, то, значит, вы все должны за них платить. Но это бред, это безумие, но это безумие у нас торжествует. Так вот, значит, у нас продолжается наращивание неиспользуемых остаток средств на бюджетных счетах. Неиспользуемые остатки выросли более чем на 760 миллиардов рублей, до 11 триллионов рублей. При этом внешняя конъюнктура на самом деле не очень благоприятна, потому что цены на нефть выросли, но при этом рубль укрепился. И отрицательная курсовая разница, то есть это убытки бюджета от переоценки валютных сбережений в рубли. Когда рубль укрепляется, валютные резервы федерального бюджета в рублевом выражении теряют в цене. Эта потеря в цене называется курсовой разницей. Так вот, курсовая разница у нас в первом квартале отрицательная, более чем 575 миллиардов рублей. И несмотря на эту отрицательную курсовую разницу в более чем полтриллиона рублей, у нас все равно неиспользуемые остатки средств на бюджетных счетах выросли более чем на 760 миллиардов рублей. Они выросли до 11 триллионов. При этом закон о бюджете на 2019 год предусматривает увеличение этих средств на 3,4 триллиона рублей, до 13,6 триллионов рублей. Но даже те 11 триллионов, которые сейчас валяются в федеральном бюджете без движения, это деньги, на которые можно заново построить страну. Вот если бы у Сталина, если бы у Брежнева, если бы у Хрущева, черт с ним, если бы у Ленина, да, господи, даже у Николая II, если бы были такие деньги, они бы построили страну заново. Да, при этом они бы, конечно, ошиблись. Они сделали бы ошибки. Часть денег была бы вложена в ошибочные проекты. Я бы сейчас сидел, рассказывал про грандиозные ошибки российской бюрократии. Знаете, кто не делает, тот не ошибается. Вот российская бюрократия не занимается развитием страны вообще. Она говорит, мы будем копить гробовые деньги. Я понимаю, когда 80-летняя старушка, там 75-летняя, копит себя на похороны, потому что сейчас похороны абсолютно разорительны. Это такая же катастрофа, как рождение ребенка для семейного бюджета, похороны. Но в Самаре даже отказались хранить человека, кладбищенская мафия. К администрации Самары была вынуждена вдова привезти гроб своего мужа. Вот. Но страна-то у нас не в гробу еще лежит, а федеральные власти ведут себя так, как будто наша страна лежит в гробу, ее нельзя развивать, ее можно только похоронить. При этом задача увеличения неиспользуемых остатков на счетах федерального бюджета на 3,4 триллионов рублей до рекордных 13,6 триллионов рублей стоит всерьез. Эта задача поставлена, это в реальности, как я понимаю, это главная задача Минфина, и люди решают эту задачу изо всех сил. С одной стороны, организации чудовищного налогового террора по всей стране, когда действительно налоговики ведут себя так, что 37-й год кажется образцом торжества законности, образцом исполнения закона. Вот. А с другой стороны, предпринимаются совершенно фантасмагорические вещи, о которых я вам скажу после перерыва. Пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь.
Экономика.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай. Он говно в эфир кидает. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, продолжаем. Возможно, именно для того, чтобы довести замороженные в федеральном бюджете деньги до рекордных 13,6 триллионов рублей к концу года, федеральный бюджет только в марте увеличил внутренние и внешние займы на более чем полтриллиона рублей. Внутренние займы выросли на 253 миллиарда рублей, а внешние займы выросли на 250 миллиардов рублей соответственно. Вот объясните мне, тупому экономисту, вещь, которую я не понимаю. Как люди, федеральный бюджет которых захлебывается от денег, могут при этом брать еще и взаймы? Вот представьте себе, что такое 11 триллионов рублей. Это значит, что вам 7 месяцев не нужно вообще собирать налоги. Вот если 7 месяцев подряд не будут собирать ни налоги, ни пошлины, ни штрафы, ни копейки поступлений в федеральный бюджет не будет, эти 11 триллионов позволят никому, кроме клерков казначейства, этого не заметить. Вот это такая реальная ситуация. Вот мы живем так. Представьте себе, что у вас есть деньги на 7 месяцев всех потребностей вашей семьи. Вот они у вас лежат в кармане. Да, 7 месяцев вы можете не зарабатывать, не приносить домой ни одной копейки. У вас 7 месяцев жизни гарантированы со всеми неприятностями, с болезнями, с мелким ремонтом, со всем, что вот душа просит. На 7 месяцев у вас есть деньги. Вы будете бегать по соседям и клянчить до получки 1000 рублей. Вы пойдете в банк брать кредит там на покупку, пардон, электрочайника? Нет, не пойдете. А наше государство идет. И причина этого, с моей точки зрения, только одна. Потому что наше государство считает свои... Собственно, какое оно наше? Правительство Медведева, и Банк России, и Государственная Дума, и Совет Федерации считают своей главной задачей не развитие страны, да? Там, не благосостояние наше, не нормальную жизнь. Я напомню, что у нас до сих пор умирают дети с официальным диагнозом «нехватка бюджетных средств». Ситуация, когда эти бюджетные средства не знают, куда девать, не могу назвать их людьми. Либеральные реформаторы. Вот. И при этом они еще берут займы. Смысл в этом только один, на мой взгляд. Помимо того, что нужно увеличить замороженные в бюджете деньги, достичь поставленной суммы, нужно еще и кормить спекулянтов. Ведь что такое брать взаймы? Это значит выплачивать проценты по кредиту. А мы действительно прорвали финансовую блокаду. Мы взяли валютный эквивалент четверти триллионов рублей в марте месяце. Несмотря на все разговоры о санкциях и так далее. Но взяли под 5 с лишним процентов годовых. Понимаете? Это, с одной стороны, это выдающееся дипломатическое достижение. Это успех финансовой дипломатии. Это политическое достижение. Но с коммерческой точки зрения это грабеж России. Потому что нам не нужны эти деньги, они лежат мертвым грузом в федеральном бюджете. А за это мы платим спекулянтам, причем приличный процент. То есть взятие денег взаймы, которым занимается сегодня правительство Медведева, это грабеж нас с вами и кормление нашими с вами, как налогоплательщиков, деньгами, за наш с вами счет, кормит финансовых спекулянтов. Получается, что правительство российских либералов существует для обеспечения благосостояния финансовых спекулянтов. Им плевать, даже Медведев признал, что у нас 19 миллионов, он, правда, почему-то назвал нищих людей бедными, имеют доходы ниже прожиточного минимума, по официальным данным. Соответственно, медленно умирают, они живут. Но этим людям оказывать финансовую поддержку они не собираются. Они оказывают финансовую поддержку финансовым спекулянтам всех мастей. Ну и то, что взяли такие большие деньги взаймы, это сломало тенденцию снижения внешнего долга Российской Федерации. За 2018 год наш внешний долг снизился более чем на 75 миллиардов долларов. То есть мы 75 миллиардов долларов вернули долгов взаймы в основном странам, которые ввели против нас санкции. Я не понимаю. Эти страны развязали против нас экономическую войну, потому что санкции – это экономическая война. С какой стати им возвращать деньги? Ребята, вы хотите нам нанести максимальный ущерб, а мы вам за это платим. Это что за бред? Это что за раболепие? Это что за низкопоклонство? До какой степени нужно презирать и ненавидеть свою страну? До какой степени нужно презирать и ненавидеть свой народ, чтобы людям, которые развязали против вас экономическую войну, людям, которые привели к власти фашистов в соседней стране, к вашим родственникам посадили на шею фашистов самых настоящих в качестве власти, чтобы вы им платили деньги, возвращали долги. 75 миллиардов долларов мы вернули, это без процентов, только основная сумма долга. И снизили этот долг в итоге на начало года до 454 миллиардов рублей. Это минимум с 1 октября 2007 года, то есть за 11 лет с четвертью. Это, в общем, абсолютно незначительный внешний долг. И за первый квартал он вырос на 13,8 миллиардов долларов до 467,8 миллиардов долларов. Это незначительная сумма. У нас, естественно, есть, так сказать, профессиональные плакальщики, которые, что бы ни происходило, начинают визжать, ой, какой ужас. Они довизжались до того, что посадку чиновников за коррупцию сравнивают со сталинскими репрессиями. Ну, нельзя пытаться, даже пытаться бороться с коррупцией, нельзя бороться с коррупционерами. Это покушение на святое. А с другой стороны, действительно, думаю, что это подрыв основ государственного строя, по крайней мере, для российских либералов. И вот уже пошел визг, что чуть-чуть вырос внешний долг. Ой, какая катастрофа, ой, как ужасно. Как же мы это будем возвращать, господа? Долг вырос с 28,2% ВВП до 29% ВВП ровно. И он остается абсолютно безопасным, потому что для коррумпированных и монополизированных экономик, причем правило это разработано было для экономик типа Гаити, а не для экономик типа России, порог безопасности составляет 30% ВВП. Для нашего типа экономики у нас, конечно, тоже и коррупция, и монополизм, но у нас все-таки не Гаити. У нас, я думаю, порог безопасности составляет процентов 50 ВВП. Так вот, у нас внешний долг абсолютно безопасен. И меня он напрягает с другой точки зрения, что мы платим тем, кто пытается нас уничтожить. И вот это, на мой взгляд, абсолютно неприемлемо. Мы не защищаем свои интересы, мы обслуживаем интересы финансовых спекулянтов. Существенно, что внешний долг вырос за счет увеличения не только государственного долга, потому что государственный долг вырос на 9,6 миллиардов долларов, на 4 миллиарда долларов в валюте, и 5,6 миллиардов долларов мы взяли взаймы в рублях, на самом деле. И это некоторая хорошая новость, потому что, когда будет очередная девальвация рубля, эти деньги обесценятся. И мы, так сказать, хоть как-то, так сказать, отомстим тем, кто ведет против нас экономическую войну. Но при этом вырос еще внешний долг перед прямыми инвесторами на 6,3 миллиардов долларов. И вот это хороший знак, потому что он свидетельствует о притоке прямых инвестиций в нашу страну. Конечно, это не преодоление финансово-инвестиционной блокады Запада, но это определенное ослабление этой финансово-инвестиционной блокады. Таким образом, финансовые итоги первого квартала 2019 года крайне благополучны. Но либеральные правительства Медведева и Банка России под руководством Набиуллиной поистине титаническими усилиями изолировали от этого благополучия нас с вами, граждан России и экономику России. Пересмотр статистических методик, насколько можно судить, лишил официальную статистику последних признаков адекватности, за исключением Минфина и Банка России, разумеется. И, по-видимому, он не позволяет использовать официальную статистику ни для чего, кроме как для прямого обмана высшего политического руководства страны. Поэтому и общество, и добросовестная часть руководства лишены возможности понимания, комплексного понимания, происходящего в социально-экономической сфере. Но даже фрагментарные показатели, сохраняющие достоверность, данные социологических опросов, данные розничной торговли, данные кредитных организаций свидетельствуют о нарастающем обеднении населения страны и о свертывании основной части экономической активности. Таким образом, либеральный клан лишил финансовые успехи, достигнутые Россией в взаимодействии с внешним миром, какой-либо ценности для российского общества и экономики, и уверенно направляет нас к Майдану, который призван обеспечить государственный переворот и возврат в руки либералов, подчиненных Западу олигархов, всей полноты власти по украинскому образцу. И последнее. Все мной описанное показывает, что мы лишены политического представительства. Мы очень разные. Левые, правые, демократы, монархисты, националисты разных мастей, верующие люди разных конфессий, атеисты. Мы разные. Богатые, бедные. Но мы все одинаково лишены главного права – политического представительства. Потому что даже если конченые бандиты в России имели бы политическое представительство, то вот такая катастрофа с исполнением федерального бюджета, когда он захлебывается от денег, а страна вешается от нехватки денег, было бы невозможно. Конченый бандит вел бы себя лучше, чем ведет себя правительство Медведева, на мой взгляд. И нам нужно вернуть себе политическое представительство. Поэтому вы и поддержали 90 с лишним процентами голосов идею о досрочных перевыборах Государственной Думы. Счастливо!
Экономика.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».